Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 7 ноября. Католическая церковь чтит память святого Виллиброрда, бенедиктинского монаха-миссионера. В 7-летнем возрасте Виллиброрд был отдан на воспитание в бенедиктинское аббатство Рипон, который в то время возглавлял основатель обители святой Вильфрид Йоркский. В возрасте 20 лет он отправился в Ирландию, где провел 12 лет, совершенствуя свое образование под руководством святого Эгберта. Папа Сергий I благословил Виллиброрда на миссию среди фризов и посвятил его в сан епископа. В Эхтернахе Виллиброрд основал знаменитое аббатство, которое существует и поныне. Виллиброрд скончался в Эхтернахе 7 ноября 739 года, почитается также православной церковью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Карпинского, находился в заключении с октября 26 года. Расстрелян в деревне Сандармох под Медвежьегорском 3 ноября 1937 года. Умножь в нас веру.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск направил телеграмму соболезнований президенту Республики Сербия Александру Вучичу в связи с обрушением бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад. В результате катастрофы погибли 14 человек и около 30 получили ранения. В своем послании Святейший Отец выражает главе государства и его согражданам глубокое сочувствие и заверяет в духовной близости. «В это тяжелое для страны время, — пишет папа, — я особенно молюсь о погибших, об их семьях и раненых. На всех, кого затронула эта трагедия, я призываю благословение всемогущего Бога, молясь об исцелении, утешении и мире». Шестого ноября на площади Святого Петра папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, сосредоточив внимание на роли Святого Духа в молитве. Обращаясь к участникам общей аудиенции, епископ Рима отметил, что молитве необходимо учиться каждый день. Она должна возноситься в духе смирения, искренности, спонтанности и свободы. Дух Святой в христианской молитве – это одновременно и ее вдохновитель, и ее цель. Папа подчеркнул, Святой Дух не только дарует молитву, но и сам является ее предметом и целью. Мы молимся, чтобы получить Святого Духа, и обретаем его, чтобы молиться по-настоящему, то есть как дети Божьи. Прежде всего, необходимо молиться о даре Святого Духа, отметил папа. В Евангелии Господь Иисус утверждает: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». В Новом Завете Святой Дух всегда нисходит в моменты сугубой молитвы. Он сошел на Иисуса во время Его крещения, когда Иисус молился Небесному Отцу. Он сошел на учеников в день Пятидесятницы. Это единственная власть, которую мы имеем над Духом Божьим. Святой Дух дарует истинную молитву. Апостол Павел говорит, что Дух приходит на помощь нашим немощам и ходатайствует с неизреченными стенаниями. Святой Дух знает наши нужды и ходатайствует за нас по замыслу Божьему. Мы не знаем, как молиться, ищем собственные выгоды, но Дух Божий побуждает нас чувствовать себя детьми Божьими и вкладывает в наши уста возглас «Отче», подчеркнул Папа Франциск. Христианская молитва — это не разговор человека с Богом на другом конце телефона. Нет, это Бог молится в нас. Мы молимся Богу через Бога. Именно в молитве Святой Дух проявляет себя как параклит, то есть заступник и защитник. Он не обвиняет нас перед Богом, а защищает, помогает вкусить утешительное милосердие Отца, отметил епископ Рима. Даже когда наше сердце упрекает нас, Святой Дух напоминает, что Бог намного больше нашего сердца. Он также учит нас ходатайственной молитве за братьев и сестер, больных, заключенных и даже за тещу. Такая молитва особенно благоугодна Богу, ибо она чиста и бескорыстна. Когда все молятся за всех, молитва умножается и становится еще ценнее для церкви. Особенно во время подготовки к юбилею 2025 года. Да поможет нам Святой Дух в молитве, в которой мы столь нуждаемся. Папа Франциск встретился с академическим сообществом Папского Григорианского университета, подчеркнув важность миссии этого древнейшего вуза, который недавно объединился с Папским Библейским и Восточным институтами в рамках новой структуры «Collegium Maximum». В своей «Lectio Magistralis» Святейший Отец отметил, что изменения должны привести не просто к административной реформе, а к глубокой переоценке миссии, вверенной обществу Иисусову во имя служения Церкви и обществу. Папа предостерег от риска превращения образования в духовную Кока-Колу и призвал университет сохранять свое духовное ядро, избегая сухого интеллектуализма. Миссия католического вуза выходит за рамки науки и служит подлинной заботе о человеке. В этом контексте папа напомнил о словах святого Франциска Ксаверия, который призывал современников к решительным действиям, преисполненным сострадания и любви к ближним. Папа выразил надежду, что каждый, кто учится и преподает в Григорианском университете, станет активным участником этой миссии. Отдельное внимание Святейший Отец уделил роли преподавателей, подчеркнув, что их труды должны быть актом милосердия и служения, а не бездушной передачей знаний. Образование призвано обращаться к сердцу каждого студента и преподавателя, как когда-то говорил святой Генри Ньюман. Сердце говорит сердцу. Образование, по мнению папы, требует уважения к культурному разнообразию, требует единства и действенного сострадания к бедным и отверженным. Папа Франциск также обратил внимание на роль университета в современном мире, где конфликты и войны несут угрозу будущему человечества. Он подчеркнул важность диалога и отметил, что академическое пространство должно быть местом, где у каждого есть возможность обмениваться опытом и искать пути к миру. Университет не должен стремиться к унификации за счет стирания различий, но способствовать созданию обители сердца, пространства, где каждый студент и преподаватель чувствует себя частью единого целого, построенного на взаимном уважении. На протяжении многих веков священные науки смотрели на всех свысока. При этом было совершено множество ошибок. Теперь настало время смириться, признать свое незнание и нужду в других, особенно в тех, кто думает не так, как мы. Папа Франциск выразил надежду, что Григорианский университет станет примером диаконии культуры, деятельного служения, в котором знание и вера взаимно обогащают друг друга. Образование должно быть бескорыстным даром, вдохновлять на сострадание и заботу о ближнем. Кроме того, отметил папа, важно не терять чувство юмора, напомнив о молитве святого Томаса Мора: «Даруй мне, Господи, хорошее пищеварение и пищу для него». Святейший Отец признался, что сам молится этими словами каждый день, находя в них поддержку. Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Продолжаем чтение воспоминаний из детства сестры Архангелы, насельницы римского католического Успенского монастыря. Это пятый выпуск. Многие у нас на деревне страдали от малярии, особенно семья Морозовых. Тут, конечно, одно спасение — хинин. Малярия — болезнь очень неприятная. Когда наступала лихорадка, то дети и взрослые начинали сильно дрожать. Недаром существует выражение «его трясет лихорадка». Дети были бледные, изможденные. Тетя Параша Морозова, хотя была еще в средних летах, чувствовала себя неважно. Иногда она не могла выходить на колхозную работу. Михаил Федорович пригласил из Щегров врача. Я в этот момент пришла к ним. Для угощения поставили на стол дыни. Другого ничего не было. Врач, мужчина средних лет, рассказывал про болезнь тети Параши и про малярийного комара, который переносит болезнь. У нас были болотистые места, и в болотах он и водится. Мы, дети, малярией не болели. В нашей семье этой болезнью никто не страдал. Умерших девочек из нашей деревни мне было очень жаль. Они были из многодетных семей. Однажды зимой мы остались одни дома. Мне было лет 12. Папа со Стефанидой Евгеньевной уехал по делам в Щегры. В одной бедной семье родился ребенок, и все хлопотали о том, чтобы принести в семью чего-нибудь съедобного. Мы об этом услышали и тоже начали думать о том, чтобы отнести, как и другие добрые люди. Трудно было что-нибудь найти. Тогда мы решили пойти подоить нашу корову и отнести молока. Трудились мы долго, чтобы надоить хотя бы бутылку молока, а у нас была трехлитровая бутыль. Может быть, третью часть этой бутыли мы наполнили выдоенным молоком, и то хорошо. Ведь мы доили корову в первый раз. Наши руки и пальцы были еще слишком слабы, чтобы выдавить из вымени коровы молоко. Мы понесли хоть это и успокоились, потому что дали хоть что-то, как и все те, кто мог что-нибудь дать. Мы сказали Стефаниде Евгеньевне, когда она с отцом вернулась из города, что мы подоили нашу бурку, но выдоили не все молоко, а то, что выдоили, отнесли для маленького ребеночка. Был у нас на деревне Яша Фирсов. Жил он с женатым братом в одной хате, но задумал как-то поехать в Москву на заработки. Вернулся он скоро, подработать не смог, а обуви у него никакой не было. Были только ботинки, оставшиеся от умершей мамы, со шнурками и отворотиками, как их в то время носили. Яшу мы несколько месяцев не видали и были рады встретить и послушать его. Нам было забавно видеть Яшу в маминых ботинках на каблучке. Притом другие девочки постарше меня рассказывали, что Яша научился говорить по-московскому и сказал: «Тут, здесь растут красивые цветы». Всем было весело, потому что Яша сказал: «Тут, здесь». Мне кажется, что у нас в Дурновке жили самые веселые люди. Даже из других деревень приходили к нам на вечеринки или во время престольного праздника на выгон перед церковью над речкой. Вечером в летнее время взад-вперед по этому выгону гуляли ребята и девчата. Не всегда и мы были узниками, вырывались туда иногда и я с моими подружками не прогуливаться, а только посмотреть. Но иногда, конечно, присылали милиционеры из города для восстановления порядка, если, например, пьяные ребята поднимут драку. Я его видела, сидел он около церковной ограды и исполнял обязанности надзирателя. Если что, он тут как тут, да еще и один. Я удивлялась, ведь пьяные ребята могли бы его поколотить. Но не думаю, что такое случалось, ведь у него же был наган под рукой. Иногда ревела гармошка, а один раз появился дурновский парень из Москвы с баяном. После прогулки молодежь собиралась в кружок. Мы, дети, хотели быть впереди, а это было не так просто. Молодежи было много, все теснились, но я хоть кое-как просовывала голову, чтобы видеть, кто танцует или какая девка поет частушки. На сочинение частушек наши дурновские девки и парни были первоклассными мастерами. Васька Гусев, внук той доброй бабушки, которая мне подарила горсть зеленого гороха, извиняясь, что дарит так мало, был танцор и певец. Я видела приехавшего в гости в эту семью очень благочинного человека, одетого в военную одежду. Это был или брат, или сын этой старушки. Он пришел и к нам в дом, поздоровался чинно и, нагнув голову, поцеловал моей бабушке руку по-старинному. Васька был парень худощавый, ловкий и очень добрый. Однажды зимой мы бегали по льду на речке, а тут Васька бежит, запыхавшись, в кооперативный магазин или, как называла его Анна Алексеевна, в потребиловку. Встретив нас на льду, а мы еще учились в начальной школе, он говорит мне: «Анфиса, беги в кооператив, купи, уже забыла что, 10 копеек дам». Ему самому хотелось побыть на льду, там всегда весело. Я побежала, а того, что надо было купить, не было в продаже. Я говорю Ваське: «Нету, не продают», и отдаю назад деньги. Он мне отвечает: «Ну, 10 копеек все равно твои, потому что побежала». Это было лучше, чем ничего. Через дорогу от нашего дома был маленький выгон. Тут собирались наши дурновские девчата и ребята, танцевали и пели частушки под балалайку. Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!